Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать его для радиостанции «Радонеж» можно через любой терминал КИ. Достаточно нажать всего 3 кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие платежи» под раздел «Благотворительность». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
В эфире авторская программа священника Сергия Генченкова «Вне времени».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В студии радио «Радонеж» в прямом эфире священник Сергий Генченков. Рад вас приветствовать! Сегодня мне бы хотелось продолжить нашу прошлую тему. Тема звучала, как мы помним, кто слушал, очень остро. А называлась передача у нас под названием «Он». «Он. Каким должен быть настоящий мужчина? Какой православный взгляд на мужество и на значение вообще мужчины?» И как мы и в прошлый раз говорили, мало говорят об этом, потому что считается, что мужчина уже автоматически не имеет никаких прав, потому что как бы у него и так право сильного, он и так сильнее, и поэтому он сильный пол. Телефон прямого эфира 8495-959-5939, еще раз, 495, код Москвы, 959-59-39. И мы начнем сегодняшнюю нашу передачу с другого, может быть, ракурса, чем мы говорили в прошлый раз. Ну, так не особо плавно мне бы хотелось, а просто вот хотелось сегодня это начать, а там уж посмотрим, как пойдет, о том, что хотят враги Божьи, так вот мы скажем, сделать из мужчин, ну, чтобы, ну, вот враг рода человеческого и идущий на поводу у него, ну, эти люди, которые формируют вот это сознание потребительское, сознание. Ну, так, чтобы, иными словами, весь смысл, вот к чему стремятся враги наши, к тому, чтобы мужчины наши были слабым полом. Кто такой слабый пол? Это тот, кто не парализованный, тот, кто не может принимать решения, когда он должен их принимать. И боится ответственности, и это главное слово вот для мужчины, боится ее и перекладывает ее на других ближних. На кого получится? на начальников на работе, на подчиненных наоборот, если это начальник, который должен решать, на жену, даже на детей, на родителей, да, то есть люди, мужчины доживают до какого-то возраста, там 40-50 лет, и тунеядствуют. Сейчас такое, к сожалению, распространено явление. Вот я такой незадачливый, меня вот подкосило, у меня депрессия, поэтому человек 30, 40, 25, 18, 50 сидит на диване пресловутом, смотрит телевизор или играет в какие-то компьютерные игры целыми днями, пьет эту горькую и находится вот в таком деструктивном... В общем, просто так прожигает жизнь, и все, уже вот, как бы сказать, трава не растет. И вот я вот не получился, меня там как-то обманули кто-то, кто-то МММ такой условный меня обманул, я деньги накопил туда, отнес там в казино или еще куда-то, там я их проиграл, и теперь... Государство мне должно, оно ничего не дает, оно плохое и так далее. Но церковь понятна, я же читаю интернет, что там про церковь, все ясно. Я же смотрю, как раз вот сейчас пересматриваю, ну вот кто постарше, да, ностальгирую по советским фильмам, в которых как раз именно вот это вот безбожие доминирует, где... Много хорошего, я не спорю, все прочее, но как только заходит о религии, извините, худсоветы, они есть худсоветы. Художественный совет – ценная вещь, он может запретить все, чего хочешь, и он запрещал в Советском Союзе. Да. Божьим людям говорить было нельзя. Нельзя. Причем здесь... Тогда можно спросить, да, при чем здесь тогда наша ответственность и мужество. А вот как раз решающий в этом деле – это переломать свою вот эту гордость. Потому что кто унывает, у кого бывает депрессии? У людей безхребетников, тех, которые считают, что они уже сломаны. Но мы пока живы, Господь нам дал обетование, что мы можем восстать из этого пепла, а как это сделать, мы поговорим и сегодня. У нас уже есть звонок, пожалуйста, вы в эфире, здравствуйте, спасибо вас, Господи.
Добрый вечер, батюшка, меня зовут Надежда.
Надежда, очень приятно.
Я работник храма. Вы знаете, у меня, может быть, необычный, это не вопрос и не какое-то пожелание, а я хотела бы обратиться вот прихожанам, не знаю, как в других храмах, но вот в нашем храме мы очень строго относимся к тому, чтобы прихожане приходили на службу в масках. У нас для этого сделано все. И лежат масочки для прихожан, и специальная жидкость тоже для обрабатывания рук. Но прихожане приходят без масок. И когда мы им говорим, пожалуйста, оденьте масочку, это с таким негативом встречается, мы уже пытаемся им сказать, а они ссылаются на то, что «а мы в храм пришли». Батюшка, я очень прошу вас как-то так вот... призвать к тому, что на сегодняшний день это еще небезопасно. И когда они идут в храм, они подвергают, без масок подвергают и себя, и, конечно, всех, кто работает в храме.
Да, Надежда, спасибо вас, Господи. Ну что же, призвать можно. Конечно, как мы реагируем? Ко мне вот обратился недавно один человек, так я скажу, человек, чтобы не было ни ясно ни пола, ни возраста, ничего, с вопросом. Батюшка, вот вы мне скажите, только вот прям вот я вот от вас, как вы благословите, я так и поступлю. Вот маска. Вот одевать или не одевать? Да, нет. Как вы скажете, я так и буду делать. И что я вспомнил в связи с этим? Давать или не давать кинсон кесарю? Интересовались пришедшие ко Христу его искушающие лукавые люди. Вот соблюдать или не соблюдать правила дорожного движения, да? Вот вопрос. Вот скажите, да, соблюдать или не соблюдать? Вот сколько ехать, 60 или все-таки можно 180? Вот где написано, сколько вот ехать мне? Батюшка, вот благословите. И что бы Господь не сказал бы этим искушавшим его иудеям, ведь есть на это место и толкование святых отцов, и вообще, то всегда говорил, он, если он бы сказал бы, конечно, давать, конечно, ну, мы же все-таки, да, вот с властью, мы должны слушаться и так далее, то тогда бы они пошли и доложили своим, он не патриот, он вот такой, значит, враг нашего народа, мы должны, значит, оккупационной власти отчислять, понимаешь ли, вот через вот этих мытарей ненавистных, вот эти самые подати. Так вот нечестно, Кинсон. Да? А если бы он сказал не давать, тогда они могли смело идти к римлянам, к Пилату тому же самому и говорить, вот, он призывает народ к бунту, он призывает не платить налог в вашу казну. А мы, законопослушные иудеи, да, как они потом скажут, что ты не друг кесарю, да, не друг кесарю, и это было решающим аргументом для Пилата, когда он уже сказал, ну, тогда вот отдаю вам, так и быть, все, распните, да, распнем. Вот, почему? Потому что вот вопрос, да, он сам по себе ставится к совести человека. И Господь мудро ответил на него, отдайте кесарю кесарю, а Божье Богу. А Бога бойся, царя чти, да? Вот так говорит апостол. И поэтому очень просто. Если благословение, вот в данном храме ты приходишь в монастырь, в чужой, с своим уставом, да? Не лезут же, правильно? Как благословил игумен этого монастыря, так все по нему и живут. Если вас что-то не устраивает, вы идете в другой монастырь или вообще никуда не идете. А поэтому если настоятель благословил маски, если настоятелю митрополит благословил маски, если патриарх благословил маски, если и тем более светские власти благословили, то никакого труда это не составляет. Лично я скажу так, я на это внимание не обращаю. Вот кто пришел, тот и пришел. У них, у всех, у прихожан есть своя собственная совесть. Вот, и поэтому, кто считает, что он может без них, тот считает, что может. Кто считает, что без них нельзя, тот считает, что нельзя. Это на совести всех людей. Сейчас я с вами, Надежда, согласен, что ситуация еще не выправилась окончательно, что то, что говорят в каких-то этих источниках, там, где там это все, мы, понятно, делим там, как получится, насколько, вот, мы знаем, что штука эта, она заразная, что она есть, да, что многие переболели ей, и, в общем, расслабляться нам, конечно, нежелательно. Но и в то же время и шарахаться тоже. Вот знаете, в чем золотая середина? Мы веруем Господи, что мы и молимся каждый день об этом, да, что ты от нас отведешь это все дело, защитишь, да, что мы понимаем, что это по грехам нашим, но если ты попустишь, мы примем с благодарностью, да, что переживать? Можно, отпоем. Да? Принцип простой, отпоем. Да? Лишь бы мы со Христом были. Если бы лишь можно было отпевать. Потому что вот эта формула «главное здоровье», она ошибочная, как мы уже как-то разбирали с вами. Здоровье – это вещь важная, но второстепенная с учетом смертности людей. Главное здоровье, чтобы было духовное, духовное. Дух значительно важнее души и тела. Вот, и поэтому в здоровом теле здоровый дух, как я уже говорил вам, напомню, крайне редкое сочетание. Вот. Так что, дорогие братья и сестры, выполняю просьбу Надежды, рабы Божией, работницы храма, что если уж вас уж по крайней мере просят, вот давайте так, если уж по крайней мере вас просят работники храма, не надо делать какую-то кислую там физиономию, можно сказать, как благословите. Как, вот, мы же христиане. Как благословите масочку? Очень обработать, обработаем, нет проблем. Как вы благословите, так я и сделаю. А почему? А Господь благословляет. Он установил в храме порядок, да? И ему виднее, что сегодня конкретно в нем делать. А вот, надеюсь, я выполнил, Надежда, вашу просьбу и искренне надеюсь на наше с вами благоразумие. Да, благоразумие, дорогие радиослушатели. Вот, сейчас мне бы хотелось вернуться к вопросу об ответственности. Хотеться мне хотелось, но вот у нас еще звонок. Пожалуйста. Да, здравствуйте.
Алло.
Да. Спасибо вас,
батюшка, Господи. Добрый вечер. Да, здравствуйте. Я еще раз вдобавку, вот все-таки к обсуждаемой теме.
Ага.
Вот и святейший патриарх на тему высказывал, в священном начале, вот на мой взгляд, вот люди, которые... Маска же, она не защищает, не в большей степени защищает самого человека от внешнего, как бы, вируса, да, а защищает других, окружающих, и если на этот случай у него есть вирус, который он даже может не знать, что у него есть вирус. Поэтому вот тот, кто не носит маску, проявляет, ну, мягко выражаясь, неуважение к окружающим, а грубее выражаясь, наплевательство. То есть вот мне подайте святынькую, и все на мне наплевать. Вот как я хочу, так и хожу. А архиепископ Амвросий вот в Сретенском, он сказал, уважаемые братья и сестры, уважение к святыням выражаем в виде поклонов. Ну, поклоном, не касаем, ну, как обычно, а поклоном. Выражаем поклоном. Нет, вот некоторые, вот им нужно, понимаете, вот без этого, это вот, я не знаю, это на грани какого-то гордыни какой-то, я так считаю. Может быть, я не прав? Поясните.
Да. Спасибо вас, Господи, да. Ну, знаете, я только что говорил, в каждом монастыре свой устав. Благословил владыка Амвросий, ну и делать, как он благословил, что-то трудного-то. В другой приедешь в монастырь, там скажут, прикладывайтесь, будешь прикладываться. От чего все страдают у нас больше всего? От непослушания. Больше всего именно, ну, гордыня, естественно, само собой. Это вот даже думать нечего. Гордыня – это штука такая. Я лучше знаю. Я эксперт во всех делах. Вот, например, взять меня. Вот я, допустим, вам скажу. Откуда я знаю, да, допустим, от чего защищает, от чего не защищает маска? Я не специалист в этом деле. Я вообще не знаю про вирусы, ничего. Я знаю только, что вот заболевают от них, и потом могут умереть, а могут выздороветь. Вот, в принципе, это я точно знаю. Даже если я буду интересоваться этим плотно, буду отслеживать, там, влезу в эти книжки там какие-то, то все равно я не буду профессионалом. Я не с этим не имею дела. Если я буду таким же в своем деле, в пасторском, то тогда мне горе. Потому что каждый, в принципе, заниматься должен своим делом. Если в священном начале наше призывало профессионалов для анализа, да, вот не просто так же, вот просто тоже вот так вот взяли, решили без согласования с профессионалами. У нас всегда с профессионалом. У нас полно медиков вот, в священном сане, да, вот, которые бывшие медики, самый яркий у нас медик, вот святитель Лука Крымский, воин Синецкий, да, самый близкий наш пример, святой нашего 20 века. Так раз они суммировали и дали такое резюме и дали нам в послушание то, что не, вот обратите внимание, не противоречит Евангелию. Никак не противоречит. Вот ничем, вообще ни в чем. Да? То есть просто-напросто за послушание выполнить это элементарное, совершенно несложное действие. И вот я вообще вот как раз это вот корень, да, вот возвращаемся к нашей теме, да, это корень вот как раз безответственности наших мужчин. Потому что каждый из них я сам. Каждый из них, я не говорю про всех, я говорю вот такой в целом то, что воспитывается, да, то, что воспитывается вот этим ящиком, вот этими фильмами, вот этими какими-то Шварценеггерами или кем там этими, ну, не знаю, современные, я уже 100 лет не смотрел, но какие-то какими-то, ну, такими, в общем, серьезными, как бы, актерами там и прочими людьми такими воспитываются вот такие вот, как бы, спасатели такие мира, такие все из себя мощные и, ну, умные вот этим умом. Я сам. Такие гордецы. Растолкать всех локтями и добиться успеха. Добиться успеха вот любой ценой. Даже ценой, собственно, души. Такое полно. Это и спорт, это и большая музыка, это большой театр, там, не знаю, это все большое. Вот это большая наука, везде вот этими локтями, везде, лишь бы только доказать всем другим, какой я молодец. Вот в этой самой песочнице, да, вот лично вот в этой, например, там в большом спорте, да, или в большом чем-нибудь. Весь смысл, да, как раз заключается в том, чтобы добиться именно максимального результата, стать там чемпионом мира, там, или выиграть конкурс Чайковского, да, и на это кладется жизнь с утра до ночи, вот можно вкалывать на этих тренировках, умирать, и потом попытаться выиграть. На это у меня есть замечательный пример. Десятки тысяч людей в мире занимаются велоспортом. Десятки тысяч людей профессионально каждый день ездят на велосипеде, там свои сколько-то километров, тренажеры, залы, поддерживают форму, диету, все-все-все-все-все, там, не знаю, что еще они там глотают, ну, какие-то свои эти, ну, легальные, безусловно, конечно, да, легальные, какие-то препараты. Вот. Чтобы выиграть Тур де Франс. Все они ради этого. Но выигрывает Тур де Франс всего один человек в год. Один. Представляете? Не два, не девять. Один. Да. Получается, остальные десятки тысяч просто так катались, да, получается. Они же ничего не добились в своей жизни. Но даже если они за свою карьеру 10 раз там участвовали в этом Тур де Франсе и где-то в пелотоне финишировали сотым, 150-м, или, ну, даже пятым, да, то все равно победитель один. А кто-то, она 100 раз с чем-то там была, эта гонка, да, мертвая петля Франции. Некоторые побеждали там 5 раз, я знаю, там какие-то были. Ну, то есть еще уменьшается вероятность твоя, если ты. И получается, что если ты не добился этого, а ты ради этого клал свою жизнь, то получается, что у тебя жизнь твоя, получается, она как бы под откос. То есть ты зря потратил свою молодость, ничему не научился, кроме велосипеда, а в велосипеде ничего не выиграл. Но которые выиграли, у тех своя штука. Они начинают потом терять славу, когда выиграют на следующий год следующий, другой кто-то, а ты уже как бы на пенсию, все, уже не тот, да, Акела промахнулся. И тоже отчаяние, уныние, водка и так далее. Вот. Полно таких примеров, я специально привожу из этой именно области. Почему? Ну, потому что, во-первых, всем, ну, это популярные вещи, а во-вторых, потому что все люди норовят, ну, как все, ну, все люди мира сего, вот эти, кто не думает ни о Христе, ни о вечной жизни, ни о спасении душ, ни о чем таком не думает, некогда. Тренировки. Заниматься надо делом. У них дело такое, которого цель положить все на алтарь, вот обратите, как говорят, на алтарь победы, или на алтарь искусства, на алтарь науки, да, все это положить, свои годы, да, и потом, а что потом? И вот потом, дорогие братья и сестры, ну как потом? Все, ничего, пустота, пустота. И даже если ты добился, все равно пустота. Потому что Господь, только Он источник радости. Он дает радость настоящую, искреннюю, детскую. Вот если мы посмотрим на детей, как они радуются, то вот она, радость настоящая. И она, радость-то мы помним. Апостол Павел говорит, что такое радость, откуда она берется. В послании к Галатам, 5 главе, есть замечательное перечисление апостолом Павлом, которое читается на преподобнические службы, когда преподобных мы восхваляем с вами, на литургии читается вот этот отрывочек. «Братья, плод духовный есть любовь, радость, мир, мирное состояние духа, да? Долготерпение, благость, вера, кротость, воздержание». Вот эти девять даров Духа Святаго – плод духовный, плод. То есть человек духовный достигает их, не телесный. Их вот этими тренировками, этими гаммами там и этими тренажерами не достигнешь. Плод духа. И вот даже попытаясь положить на алтарь духовный вот этот, духовный, только не на тот алтарь, да, а всю свою молодость, все свои силы, все свое здоровье на алтарь, то все равно, даже если ты чего-то добился, чего-то хотел добиться, все равно это все эфемерно. Все равно оно быстро проходит, и даже в момент радости, казалось бы, которая должна была быть, она очень омрачена вероятностью очень быстрого разочарования. Пример очень простой, да, вот бегут какие-то футболисты, бегут, тысячи, миллионы там людей у телевизоров, затаили дыхание, гол, наши забили, да? Какая радость, посмотрите на эти глаза беснующиеся, вот эти трибуны, и вот прям счастье, казалось бы, люди в аффекте находятся, здоровы, прям вот рады до невозможности. Проходит 2 минуты, нашим забили. Где она, та радость была? Чего радовались? Все теперь. Наша, вот сейчас вот все, 1-1. Сейчас еще чуть-чуть, и мы вылетим куда-то, куда-то в тартарары. И все, и будут слезы на пустом месте, конечно же. Почему? Потому что алтарь не тот. Вот поэтому мне бы хотелось вот здесь как раз специально вот я такие примеры привожу, чтобы понять, откуда берется вот эта безответственность. Это я взял такие примеры, как бы сказать, кто занимается вот этим, а кто просто обычные мужики занимаются зарабатыванием денег. У них и такое целеполагание. Я как-то и спрашивал, перестал уже спрашивать, я просто знаю, что это такой доминирующий ответ. Я хожу на работу, чтобы что? Вот зачем я туда хожу? Целеполагание. Вот женщина по-разному отвечает, мужчина в 99% одно и то же. Чтобы зарабатывать деньги. Вот. Это в нашем представлении, в православном, да даже просто вот, даже в логическом, да, просто вот, как сказать, так, научном, да, целеполагание. Есть же цель, да. И это на редкость бестолковое целеполагание. На редкость. Именно вот, да, вот надо додуматься. Бестолковее не придумаешь. Я хожу, чтобы что? Чтобы заработать деньги. Ведь всем известные формулировки. Финансовые средства, денежные средства. Да? Средства бывают для чего-то. То есть можно при помощи каких-то средств достичь какой-то цели. Решить какие-то задачи. Это все разные слова, если мы на научном языке говорить, да, но есть цель. И если у тебя цель – это средства сами по себе, то это пустышка. Это, согласитесь, бестолковий нет. Получается, что ты средство... Вот зачем тебе пианино, если на нем никто не играет? Пыль собирать. Зачем нужен станок токарный, если на нем никто ничего не вытачивает? Платить за него аренду и тоже простаивать там эту громадная машина? Вот, а зачем тебе карандаш, если им ничего, никто не пишет, не рисует и вообще? Вот это, дорогие братья и сестры, целеполагание, это вообще главное слово. Вот для нас, мужчин, особенно важное слово, целеполагание. Вот я должен знать, зачем, чтобы что. Вот у нас даже, знаете, когда приходит, и мы хотим венчаться, чтобы что? Вот что вы хотите получить от этого? Мы хотим крестить своих детей, чтобы что? Вот зачем? Что это вам даст? Вот чем отличаемся мы, крещенные, от тех, кто не крещенные? Какой от этого толк вообще, выгода, или что там? И дальше можно много разных ответов услышать. Еще, пожалуйста, звонок. Спасибо вас, Господи.
Батюшка Сергий, спасибо, Господи, вам за интересную передачу. Вы извините, не удержался, второй раз звоню.
Очень хорошо. А вот не представились, поэтому я хотел спросить, не успел.
Теперь... Николай.
Важно, почему? Я молюсь за тех, кто звонит. Ага.
Спасибо, Господи, вам за интересную передачу. Ну, просто действительно это важная передача. Вот. И я что хочу сказать. У меня мысль такая, я по поводу спорта давно размышлял. Спорт, самое слово спорт, от слова спор. Спор, да? Вот. А кто главный наш спорщик и оспариватель всего? Сатана.
Да.
Поэтому я считаю, что спорт, вот, на мой взгляд, в общем-то, такой, вот, спорт, профессиональный спорт, это сатанинское дело. Вот спортивная страсть и все это прочее, вот болельщики, это сатанин. Физкультура это да, забота о своем поддержании своего дела, береги свое тело. Но когда это переходит в профессиональный спорт, там что начинается? Деньги, мафия, убийство, Бог знает что, это вырастает такой дьявольский гриб. Вот. Поэтому согласен. Спорт это вообще-то антихристианское дело, сам спорт, угу. профессиональный спорт, я считаю, это поощрение страстей. А с чем мы боремся? Со страстями. Извините, если не прав.
Да. Спасибо, Господи, Николай. Ну, это отдельная тема, конечно, тема отдельной передачи. Я, конечно, имею мнение на этот счет и тоже много анализировал. Я вам приведу, так и быть. Раз уж эта тема зашла, приведу вам, ну, у нас много спорту поклоняются, да, приведу вам мысль святителя Иоанна Златоустова. Шикарная мысль, просто вот я, знаете, ну, не для того, чтобы, ну, что, потому что я знаю, что есть у нас и духовники всяких сборных там и так далее, я далек от этой темы, чтобы кого-то вот здесь осуждать лично и вообще. Я только приведу вот святителя вам, Иоанна Златоуста, ну, чтобы уж, как говорится, эту тему закрыть. Вот, представим себе, да, говорит он, вот Олимпийские игры. Олимпийские игры. Что такое Олимпийские игры, да? Олимпийские игры – это то, где приносили человеческие жертвы перед началом, ну, в языческом мире, в Древней Греции приносились эти жертвы. Там соревнования, да, и опять-таки, один человек получал пальмовую ветвь, вот эту, лавровый венок там, и что там надо было ему получить, и всенародные эти почести, вот он, олимпионик, то все выиграл. Но остальные, как мы сказали, тоже участвовали в Тур де Франс, но их имена стерлись и забылись. Так вот, святитель Иоанн Златоуст дает такое нам пояснение на эту тему. Он, между прочим, как мы знаем, святитель Иоанн Златоуст прожил большую свою часть в IV веке, еще застал, как говорится, Римскую империю, ту еще, и почил он, как мы знаем, в 407 году от Рождества Христова в Каманах, в Абхазии современных, над Сухумом, там есть монастырь святого Иоанна Златоуста, вот там он и почил, когда его в ссылку вели. Ну, конечно, как раз вели за такие вот как раз уточняющие проповеди, да? Так вот, что говорит Златоуст. Когда люди отбираются на соревнования олимпийские, то они, это в то время было, тогда еще Олимпийские игры были запрещены святым императором Константином Великим, но уже после уже Миланского эдикта, они же сколько-то побыли, а потом все, вот их запретили, и все. Так вот, когда отбираются спортсмены, атлеты, значит, они берутся все, вот, ну, как проходят вот эти тоже отборочные какие-то соревнования, и потом они берутся все вместе и возятся по всем городам, весям вот этой самой Древней Греции, по деревням, везде, вот везде. Их привозят в город, в какой-то, и весь город собирается, стекается посмотреть на этих вот кандидатов на участие в Олимпийских играх. И что должно быть? Каков критерий? Для чего они собираются? Чтобы убедиться, что ни у кого, ни к кому из этих кандидатов нет никаких претензий. Что он у него ничего не украл, что он там его не подсидел, не там, не знаю, ну, там, не увел какую-нибудь жену у него и так далее. Ну, короче говоря, они должны быть чистейшей репутацией. Вот эти самые люди, которые должны участвовать в Олимпийских играх. Это должны быть практически святые, но во всяком случае так, чтобы ни у кого, на них никакого зубчика не было даже. Чтобы все говорили, да, либо я его не знаю, либо мы его знаем, он вот порядочный человек, он мне помог там и так далее, и все, он всегда вот такой вот прям вот святой. Ну, той святостью человеческой. Вот, чтобы репутация, имидж, какой он там внутри, это не важно, вот имидж у него такой. Вот, поэтому, когда их возили, все постекались, и если выявлялось действительно, что да вон, у меня корову украл 5 лет назад, там все, он снимался из кандидата, даже если он был такой суперметатель молота или там какой-нибудь марафонец. Вот, и потом только они могли участвовать в соревнованиях, в олимпийских вот этих самых, ну, которым, естественно, бесам поклонялись, там молитвы читались, жрицы эти читают их до сих пор, кстати говоря, перед каждой Олимпиадой. Огонь этот у алтаря Зевса зажигается от параболического зеркала и несется потом, неспроста он погас у нас, когда попытались его в Кремль занести, наши святые просто московские не благословили, и все. Взяли, вот задули, да, его. Как мы помним, песня такая была, в советское время Олимпиада 80, да, кто застал, я застал в детстве, вот там как раз была такая песня, что главное это, чтобы олимпийский огонь не погас. Небо стартует, это солнце стартует в небе, как в первый раз. Ну, такая была песня, такая олимпийская, такая бодрая. Но вот главное было, чтобы не погас вот этот самый олимпийский огонь, который зажжен был у алтаря Зевса, то есть у демонов получено благословение на вот это самое мероприятие. Как будто мы не знаем, что бывают случаи частенько, когда человеческие жертвы приносятся... Ну, современные Олимпийские игры, вот я самые яркие в день открытия Олимпиады, накануне ночью, да, в Пекине в 2008 году, ну, мы знаем, Грузия, Цхинвал начала, ну, показывали эти кадры, да, как там, сколько народу погибло, мирного населения в этом самом Цхинвале, как раз вот перемирие у них как раз в этом самом мире наступает, простите за тавтологию, и вот как раз вот дальше, вот и вот тут он заканчивает эту мысль, какие же чистые должны быть люди, чтобы участвовать в соревнованиях. И дальше абзац с новой строки. И дальше я вам рассказывал мысли святителя Иоанна Златоуста. Теперь приведу цитату. Начинаю цитату, которую он дальше. Он, потому что очень важно, что это не мои слова, и чтобы ко мне никто не придирался. Специально оговариваю для любителей спорта. Цитата. Если уж дьявол для своих сатанинских игрищ избирает таких чистых людей, какими же чистыми должны быть мы, православные христиане? Конец цитаты. Правда, все-таки не совсем точная. Ну, я вот не помню точно, боюсь, все-таки пару слов каких-то я перепутал, но мысль я точно передаю. Вот. Но насчет спорт, а слово спорщик, ну, спорт иностранное слово, там, знаете, такое... Я приведу, я надеюсь, не обидится на меня мой друг, который пришел ко мне однажды и сказал: «Батюшка, я понял, у меня слово апельсин, вот в чем штука-то». Я говорю: «А что такое?» «Да вот, — говорит, — это два слова английских, apple, — говорит, — и sin. Apple — это яблоко, яблоко раздора, яблоко того, яблоко сего». Это еще компания Apple туда привел, по-моему. И... Осин — это грех. Вот оно, оказывается, запретный плод — это вот как раз апельсин. Я говорю: точно, слушай, какая красивая теория у тебя получилась. Но знаешь, что в ней недоработано? Что? Говорит: что нет, не может быть, что в ней что-то недоработано. Да, все красиво. Единственное, говорю, что в ней недоработано, что по-английски апельсин будет orange. Понимаете? Да, и все. И вот вся теория, понимаешь, тартарары. Так что и здесь тоже спорт, он тоже не от слова спор. Вот. Но суть, конечно, понятно, что профессиональный спорт, раз уж мы много сегодня посвятили время, ну и хорошо, тема эта важная, действительно, для нас, мужиков, действительно важно, потому что многие в ней, как говорится, находятся и болеют именно. А я вот, кстати, болельщикам рекомендую настоятельно выздоравливать. Да, вот таким, особенно таким фанатам, да. Ладно, я там понимаю, там нейтральные какие-то вещи, я знаю, да, и священники смотрят это все дело, да. Вот, но смысл, да, вот именно. Вот вы правильно сказали. Я, кстати, это мой тоже такой же приблизительно, что ли, лозунг. Еще давным-давно, еще когда я еще не был священником. Физкультура, да, спорт нет. Да, спорт людей калечит, спорт — это ристалище, спорт — это действительно подсиживание, допинг там и так далее, ну и тщеславие, ярмарка, ну, понятное дело. Вот, а физкультура, конечно, это благословляется, и ну, иначе как мы будем воевать-то, если мы будем все на диванах? Так вот, как раз у нас, какой спорт получается у нас, физкультура, да, и спорт? У нас вместо того, чтобы самим бегать и подтягиваться на турниках, люди смотрят, как другие бегают в этом самом телевизоре. И потом пробуют потянуться, а получается не очень, мягко выражаясь. Вот, ну, надеюсь, да, надеюсь, мне, конечно, это важно для меня, эту тему, в принципе, вам немножечко прояснить свою позицию по этому поводу. Какую свою? Вы же меня знаете, у меня своей позиции нет. Я вот Иоанна Златоуста прочитал, и я ему даю. Вот, и мне Иоанн Златоуст, по мне, так он не просто так Златоуст. Вот, и у него можно найти как раз вот все ответы, которые актуальны, вот до невозможности, я бы сказал, не актуальны, они актуальны вот в наше время, святитель Иоанн Златоуст. Вот читаешь сегодня, прямо сегодня. Я уже как-то вам и проводил, да еще, если Бог благословит, будет проводить. Вот, потому что вот дух, да, дух, вот если все суммировать, да, уже, дух вот этот, он не христианский. Дух не христианский. Дух вот этого мужского коллектива, допустим, да, вот раз уж мы про мужчин говорим, дух мужского коллектива, в котором нет боевого братства во Христе, это сборище, сборище, да, сборище, где каждый, даже, казалось бы, общую, вот они согласны, можно так сказать, бывает, но это уже не спортивное, а в принципе любое, вот, да, соглашаются собраться вместе, вот как бы единым, в едином порыве, в едином духом, да, для какого-либо разрушения. Вот такой, вот самый яркий пример такого собрания – это Синедрион. Синедрион еврейский, который постановил распять Христа. Да? Мы знаем, на этом совете не присутствовал член этого Синедриона Никодим, который потом прославлен был в лике святых, да, мы его память поминаем, вспоминаем его вместе с женами мироносицами и Марией Магдалиной. И вот это сборище, оно способно, вот эта толпа, да, она способна, ну, что ли, вот на объединение во зле. Это мы помним и революционную всю эту тему, и все это всегда... Мы с этим сталкиваемся. И сделать с этим, что мы можем? Мы проповедуем Слово Божие, Христа распята. Если люди во Христе, они не поддадутся этому. Как не поддался этому вот этот самый Никодим? Когда он присутствовал на таком мероприятии, он сказал, а ведь у нас же вроде как так не принято, мы должны присутствие его, да, самого человека, как мы судим вот без него? И обвинители должны быть объективны, все. Мы же с вами-то честные люди, а его над ним посмеялись, сказали, неужели и ты тоже ничего не понимаешь, да? Вот. Еще у нас, пожалуйста, звонок. Да, спаси Господи. Алло.
Алло.
Да, да, да. Здравствуйте.
Здравствуйте, батюшка Сергей.
Да, Александр, да. Спасибо вас, Господи. Здравствуйте. Ага, здравствуйте.
Здоровья вам и всем радиослушателям. И душевного вперед, а телесного второе потом. Все равно тело умрет ведь, да? В землю.
Ну, да, согласен. Да.
Душа дороже.
Но если ценой души и тела, безусловно.
Конечно, можно тело... все богатство приобрести, а душе повредить.
Можем.
Запуска. Это Христос говорит, не надо так делать.
Нет.
Батюшка Сергий, вот Иоанн Златоуст писал, вот там были бега в Византии, конские, колесницы.
Так.
Гонялись по кругам они. И много людей ходило, и он говорит, вот вы вместо чем туда идти, идите в церковь, вот в храмы, наполняйтесь, молитесь. А сейчас же ведь есть тоже бега, и метро даже беговая есть. И вот многие даже ездят, и деньги там проигрывают семейные, а некоторые и выигрывают. А сейчас придумали и на футбол, и на баскетбол какие-то тотализаторы.
Это давно придумали.
Ведь тоже люди ведь, да. Азарт какой-то у них. Да, это не спорт же ведь? Или спорт? Спасибо большое.
Это уже не спорт. Это уже жажда наживы, вот так называемые easy money, легкие деньги, да, чтобы просто не то, что ты не заработал, но мы знаем, да, что человек, который ничего не заработал, с которым деньги не трудом, а вот, например, там выигранные в тотализатор, они, как правило, и уходят на злые же дела. Почему? Ну, потому что если они получены из злого источника, то какое основание? Вот в церковь, например, такие деньги не принимаются. Да, то есть священнику хотят вот пожертвовать, да, вот я вот выиграл там 100 тысяч, вот, хочу, батюшка, с вами поделиться, вот, чтобы, или еще лучше, я вот купил билет, помолитесь, батюшка, чтобы я выиграл, да. Ну, конечно, естественно, что это кощунство, вот, потому что Господь дает сам кому сколько полезно для его спасения, а не то, чтобы мы считаем, сколько нам нужно. Сребролюбие – это отдельная тема. Мы ей тоже посвятим как-нибудь передачу. Я давно уже собираюсь, но как-нибудь посвятим, потому что это корень всех зол есть сребролюбие, говорит святой апостол Павел в 6 главе, 1 послание к Коринфянам, 6 глава, 10 стих конкретно. Вот, потому что если это самое сребролюбие есть корень всех зол, да, то, конечно же, вся вот эта заваруха, как мы знаем, она из-за денег. Вся вот эта и спортивная, и казино, и бега, и все вот это, а из-за денег. Выигрывает, конечно, казино, как мы знаем, но человек надеется вот этого МММа, все вот это одно и то же, да, куда-то вложить, ничего не делая, и потом получить побольше. Ну, конечно, неужели непонятно, да, если ты не будешь работать, ты будешь болеть. Ну, будешь болеть. Да, вот, батюшка, помолись, пожалуйста, за меня, да. Можно помолиться, но ты не боишься? А чего бояться-то? Как, ну, что будет, может быть, плохого? Как чего плохого? Плохого ничего не будет. Будет хорошее для тебя. А что для тебя хорошее? Скорби. Ты же без Бога живешь. Ну, вот будь у тебя скорби, чтобы Господь тебя призвал, и ты пришел бы сюда в церковь, пошел бы каяться, плакать о своих грехах, и все, и будет. Кончишь у тебя скорби, и получишь ты плод духовный, радость, которую Господь нам обещал. Плод. Но плод, он же не бывает так вот, щелк, и вот он плод. Нет, нужно окучивать там картошку, там поливать, чтобы был плод-то результат. Как-то сразу не получится. Но для этого нужно претерпеть вот эти самые скорби. Да? Какие скорби, какие Господь сочтет, такие будут полезны для тебя. Вот поэтому тут мы с вами ничего не проигрываем, если никуда не относим. То, что нам Господь дал, мы никому его это не относим. Сомнительные конторы, да? Зачем они нам, деньги эти? Что мы будем с ними делать? Все, что нам Господь дал, мы за то его и благодарим. Он нас содержит. Ищите прежде всего Царствие Божие и правды его, а это все приложится вам. На чем ездить, где спать. И хорошее даст. У него хорошее есть. Там какая-нибудь дорогая машина не является препятствием для попадания в Царство Небесное. Препятствием для попадания в Царство Небесное является не сама машина, а привязанное сердце к этой самой машине. Я не могу себе представить жизни без. Без футбола, без машины, без того, без всего, без этого. Вот это и есть стенка между тобой и Богом. Вот эта стенка. То есть без того, то, без чего ты не можешь представить жизни. Единственное, что здесь должно стоять, я не могу себе представить жизни без Христа. Все. Остальное ты, Господи, мне даешь вовремя. Каждый день. Вот как мы уже тоже с вами говорили, ежедневно, днесь ты мне даешь то, что мне полезно для моего спасения. И я тебе благодарен и за скорбь, и за радость, и за здоровье, и за болезни, и за победы, и за поражения, и за жизнь, и за смерть. Слава тебе, Господи, за все, а не выборочно. Вот за слава, когда у меня много денег, и слава кому тогда, когда у меня мало? Никому? Или что я делаю? Да? Кому я обращаюсь? К демонам? Да? И Богу свечку, и бесам кочергу? Ну вот так, дорогие братья и сестры, не работает. Пожалуйста, еще звоночек.
Батюшка Сергий, вы уже извините за частые звонки.
Хорошо, хорошо, Николай. Потому
что есть к вашим словам, ну просто вот всплыла она реальная жизнь. И еще присоединюсь к предыдущему, звонил Александр. Ага. Поздравляю вам душевного и телесного. Спасибо, Господи, вас за ваши передачи.
Спасибо.
Вот смотрите, вот вы сказали, что вот человек там тратит там полжизни на что-то это, потом он проиграл, и все, и жизнь на смарку. Вот я, у меня товарищ есть такой, он коммунист, все там тренируется, все уже под 70. Он, я говорю, ну что ты там несколько лет, ну проживешь это, будешь тренированным, идешь туда, большая разница, он говорит, лопух вырастет. Вот смысл, смотрите, вот я ему говорю, вот послушай, мне какая разница, что Иванов или прыгнул дальше Петрова на какие-то 2 сантиметра, ну какая мне разница, мне настолько наплевать, вот мне, я ему грубо так говорю, ну по-дружески, вот это, а вот этот Иванов, который выиграл, он потратил на эти 2 сантиметра всю жизнь, он жизнь потратил пустую, я так рассуждаю, это же дьявольский уход от того, жизнь же не для того человеку дана, чтобы на 2 сантиметра прыгнул, чем кто-то другой. То есть это чисто сатанинское все дело. Вот эти вот мировые рекорды и прочее, это же, на которые люди тратят всю жизнь. Вот, а он говорит, вот ты не понимаешь, это честь страны. Вот, какая честь страны? Честь страны, я считаю, не в том, на мой взгляд, не в том, чтобы там кто-то прыгнул на сантиметр больше или там что-то там ядро метнул. А в других достижениях экономики, в сбережении государства, увеличении населения, в налаживании семьи и прочего. Понимаете, то есть это вот, ну куда ни кинь, вот этот клинь, вот этот спорт, ну там ну, везде прячется сатанинская направленность.
Не поспоришь. Вы, в принципе, да. Я бывает, что и посуровее тоже могу сформулировать иногда, да. Но я вам скажу, честь страны определяется не наличием экономики, рекордов и так далее. Честь страны определяется... Кто такой честь страны у нас самая? Это наши с вами святые. Святые. Это люди святой жизни, которые есть и среди нас, и среди вас, звонящих сюда в студию, не звонящих и слушающих, и среди нас, священников. Я не принадлежу, к сожалению, к этой категории, но я стремлюсь. Я хочу быть святым, честно. Вот, у меня не получается ничего, но я стараюсь. Вот, кстати говоря, нам тут принесли вопросики, которые сегодня еще были в эфир, сюда поступили, которые не дозвонились, но мы их приняли. И я, наверное, сейчас посвящу ближайшие, ну, несколько минут ответу на них. У меня их, в частности, 5. Давайте попробуем сейчас. Давайте сначала реальный звонок еще, который в студию. Давайте, ага. Алло. Да.
Алло, добрый вечер. Сергей,
здравствуйте.
Москва, Надежда.
Спасибо вас, Господи.
Ну, вообще известно, что большой спорт и большие деньги. Я хотела по поводу вот чего спросить. Господь сказал, возлюбите врагов ваших.
Да.
Вот любовь, ну, можно к ним относиться снисходительно, милосердно, с жалостью. Вот слово «снисхождение» всегда считалось каким-то унизительным. Мне кажется, нет.
Ну, конечно.
Ну, полюбить. Конечно. Является ли это любовью или нет? Вот, понимаете... Спасибо.
Да, спасибо, Господи. Надежда, так вот в этом-то замечательный смысл заложен в нашем. Не то, что снисхождение. Снисхождение предполагает превозношение наше над ними. Нет. Вы знаете, мы говорим не о спортсменах. Вот обратите внимание, грешников любить, а грех ненавидеть. Наша любовь по отношению к ним – это проповедь Святого Евангелия. Это цитирование святителя Иоанна Златоуста, если для кого-то это хоть какой-то аргумент. Это приведение их в лоно Церкви Христовой вот через отказ от греховной жизни. Да. Но когда ко мне лично приходят люди, занимающиеся большим спортом, а такие тоже есть среди моих чат, то я с ними не... Ну, то есть лично, вот именно конкретно с каждым, раз уж он оказался в этой ситуации, все индивидуально. Вот все, если уже человек оказался в этой ситуации, то из нее нужно как-то выпутываться, но это целая, короче говоря, это целая жизнь, да, которую я кладу лично я свою на то, чтобы заниматься каждой индивидуальной душой. Вот. А мы говорим здесь в эфире не о людях, спортсменах, что они какие-то дураки, а мы такие молодцы, да? Они сатанизм каким-то занимаемся, а мы здесь вот все спаслись. Конечно, нет, мы не противопоставляем себя им, мы с ними одно. Господь не сделал плохих людей, просто люди заблуждаются. Мы сами с вами еще, вот я лично еще очень даже в стартовом створе, если что, это из спортивной терминологии выражаться. Почитаешь вот свидетель Феофана Затворника или того же Златоуста и понимаешь, насколько же еще, и даже ты не начал еще своего вообще вот дела настоящего. Вот, но... Тем не менее, мы проповедуем Христа распята и надеемся на милосердие Божие, что когда-то Господь в нам какую-то меру даст. А Он нам не открывает, чего мы добились в православной жизни. Для чего? Чтобы не было тщеславия. Чтобы никто из нас не имел бы морального права сказать, а я молодец, я уже спасся, и все. Потому что это будет решаться на смертном одре, который в свое время будет. Вот. Но я обещанные, надеюсь, я вам ответил, Надежда, так что мы любим людей. Любим. Конечно, мы обличаем грехи, а не людей. Так же, как делал, кстати, и Златоуст. Вот. Значит, раб Божий Виктор задает простой вопрос. В чем смысл жизни, да? Ну, смысл жизни, я вам как-то говорил, я приведу, как сформулировали мои дети в воскресной школе. Для чего я живу, да? Там еще один вопрос. Ты кто? Я православная христианка, раб Божий Виктор, да, пишет. Ну, тогда вам будет, да, я православный христиан и живу для того, чтобы умереть так, чтобы воскреснуть вместе со Христом. Вот такой вам ответ. Раб Божий Никита, я давно молюсь, чтобы Господь помог мне жениться. Может, Господь ждет от меня обещания какого-то, и чтобы я выполнил его. Как мне это понять, что хочет Господь и почему не спешит мне помочь? Здесь, раб Божий Никита, здесь вопрос, в общем, видите, он, я давно молюсь, чтобы мне жениться. А я вам рекомендую молиться не чтобы мне жениться, а так молиться. Господи, если есть у тебя не любая, не любая, а именно мое ребро, мое. Среди 3,5 миллиардов плюс-минус женщин где-то есть мое ребро, я верую. Если оно есть, благослови мне жениться. Если нету, то не надо. Лучше никак, чем как-нибудь. Есть масса людей, которые мучаются от того, что не могут жениться, и есть масса людей, которые женились и потом мучаются. Поэтому лучше просить не так: я хочу жениться, Господи, дай, и все. И если ты мне не помогаешь, что я должен делать? Так вот, корень здесь всего – это я должен смириться. Я должен Бога поблагодарить, что я есть, живой, что у меня есть перспектива жениться или не жениться, но самое главное, я должен поставить Бога на первое место. Господи, если ты мне благословишь, я с радостью и буду тебе благодарен. Если не благословишь, да будет на все воля твоя святая. Ты сам знаешь, как мне спасти мою душу, и полезное для меня всегда мне подаешь. Мне тебя и так есть за что благодарить. Хотя бы за то, что я проснулся живой, вот он я. Вот, раб Божий Валентин. Молитва есть температура духовной жизни. Как этому учиться? Ну, молитвой, конечно, мы посвящаем не одну передачу. И учиться духовной жизни нужно всю жизнь. В молитве особенно, потому что молитвой изгоняются бесы. Да? Молитвой постом сей род изгоняется. Поэтому, чтобы учиться правильной молитве, нам нужно обращаться конкретно к духовникам, к священникам. Так что, раб Божий Валентин, приходите к священнику конкретному, найдите себе, кому будете доверять, и пусть он вам ответит. Раб Божий Василий, духовная жизнь однообразна, каяться приходится в одном и том же, зачем нужна частая исповедь? А когда ты каешься в одном и том же, значит, ты находишься в состоянии стагнации духовной. Значит, тебе нужно понять, что нужно, что в чем ты сейчас каешься, на следующей исповедь должно не быть. Ты должен, вот я там осуждал, все, вот через 3 дня у меня исповедь, вот, Господи, помоги мне, вот, чтобы я, чтобы я не осуждал словами, по крайней мере, язык, вот, удержи язык мой от зла, и устне мои, ежели не глагол тельсти. Помоги, Господи. Вот, и приходишь на исповедь, вот тогда уже как бы конкретная работа духовная. И вот, раб Божий Олег, надо ли вести ежедневный дневник, если да, то для чего? Я думаю, это индивидуально, раньше многие вели, и святые вели, Иоанн Кронштадтский, мы знаем, вел. Вы знаете, индивидуально. Я не веду. Я просто нет на это времени. Но если у кого-то есть, ну, может быть, потом вот, обратиться и сказать себе: да, какой же я был все-таки бестолковый, то, что я вот это написал 10 лет назад. Но, и впрочем, я лично знаю, что я был бестолковый, и сейчас тоже не очень. Спасибо вас, Господи.
Вы слушали авторскую программу священника Сергия Генченкова «Вне времени».В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.